В сарае. Первоначальное название рассказа «Монолог кота». Был 10 час вечера, кучер Степан, дворник Михайло, кучер, внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, 70-летний старик, проходивший каждый вечер во двор продавать селедки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. В открытую настежь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками. И только 4 окна одного из флигелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен к дверям, перекрещивались тенями, падавшими от фонаря и игроков, дрожали. За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшни, были лошади. Пахло сеном, да от старого Никандра шел неприятный селедочный запах. В короли вышел дворник. Он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок. «Теперь кому хочу, тому голову срублю», — сказал он. Алешка, мальчик лет 8, с белобрысой, давно нестриженной головой, у которого до короля не хватало только 2 взяток, сердито и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился. «Я, дед, под тебя буду ходить», — сказал он, задумываясь над картами. «Я знаю, у тебя дамка бубней».
«Ну-ну, дурачок, будет тебе думать, ходи».
Алешка несмело пошел с бубнового валета, а в это время со двора послышался звонок.
«Чтоб тебя!» — проворчал дворник поднимать. «Иди, король, ворота отворять».
Когда он немного погодя вернулся, Алешка был уже принцем, селедочник солдатом, а кучер мужиком.
«Дело выходит дрянь», — сказал дворник, опять усаживаясь за карты. «Сейчас докторов выпустил. Не вытащили. Где им? Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора».
«Без памяти лежит», — продолжал дворник.
«Точно помрет».
«Алешка, не подглядывай в карты, псенок, а тут за ухи».
«Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор. Только что приехали. Ой, у этого плачу, не приведи бог. Сказывают, один сын, горе».
Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля.
«Завтра велено в участок», — сказал дворник. «Допрос будет, а я что знаю? Не, что я видел. Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит, опусти, говорит, в почтовый ящик. А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было, гулять пошли. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из револьвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на весь дом голосит».
«Великий грех», —
проговорил сиплым голосом селедочник и покрутил головой.
«Великий грех!
От большой науки», — сказал дворник, подбирая взятку. «Ум за разум зашел. Бывало, по ночам сидит и все бумаги пишет. Ходи, мужик». «А хороший был барин. Из себя белый, чернявый, высокий. Порядочный был челец».
«Будто всему тут причина женский пол», — сказал кучер, хлопая козырной девяткой по бубновому королю. «Будто чужую жену полюбила, а своя постылила. Бывает».
«Король бунтуется», — сказал дворник.
В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах флигеля замелькали тени, похожие на танцующие пары. Раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги.
«Должно, опять доктора пришли», — сказал кучер. «Забегается наш Михайло».
Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. Алешка испуганно поглядел на своего деда, кучера, потом на окна и сказал.
«Вчера около ворот он меня по голове погладил. Ты, говорит, мальчик из какого уезда? Дед, кто это выл сейчас?»
Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре.
«Пропал человек», — сказал он немного погодя и зевнул. «И он пропал, и детки его пропали. Теперь детям на всю жизнь срам».
Дворник вернулся и сел около фонаря.
«Умер», — сказал он. «Послали за старухами в богадельню».
«Царство небесное, вечный покой», — прошептал кучер и перекрестился.
Глядя на него, Алешка тоже перекрестился.
«Нельзя таких поминать», — сказал селедочник. «Отчего?» «Грех». «Это верно», — согласился дворник. «Теперь его душа прямо в ад, к нечистому». «Грех», — повторил селедочник. «Таких не хоронить, не отпевать, а все равно как падаль, без всякого внимания». Старик надел картуз и встал. «У нашей барыни генеральши тоже вот», — сказал он, надвигая глубже картуз. «Мы еще тогда крепостными были. Меньшой сын тоже вот так, от большого ума, из пистолета себе в рот выпалил. По закону, выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем. А барыня, значит, чтобы срама от людей не было, подмазала полицейских и докторов. И такую бумагу ей дали, будто сын в горячке это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. Похоронили его, значит, с попами, честью, музыка играла. И положили под церковью. Потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил. И вся его там родня похоронена. Только вот это, братцы, проходит месяц, проходит другой, и ничего. На третий месяц докладывают генеральши из церкви этой самой сторожа пришли. Что надо? Привели их к ней. Они ей в ноги. Не можем, говорят, ваше превосходительство служить. Ищите других сторожей. А нас сделать милость. Увольте. Почему такое? Нет, говорят, никакой возможности. Ваш сынок всю ночь под церковью воет. Алешка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. Генераль сначала слушать не хотела, продолжал старик. Все это говорит у вас у простонародья от мнения. Мертвый человек не может выйти. Спустя время сторожа опять к ней. А с ними дичок. Значит, и дичок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дело плохо, заперлась со сторожами у себя в спальне, говорит, вот вам, друзья, 25 рублей, говорит, а за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слыхал, вырыйте моего несчастного сына и закопайте его, говорит, за кладбищем. И должно по стаканчику и поднесла. Сторожа так и сделали. Плита-то с надписом под церковью и по сейчас. А он тот самый генеральский сын за кладбищем. Ой, Господи, прости нас грешных, вздохнул селедочник. В году только один день, когда с таких молиться можно. Троица на субботу, нищим за них подавать нельзя грех, а можно за упокой души птиц покормить. Генеральша каждые 3 дня на перекресток выходила и птичек кормила. Раз на перекрестке откуда не возьмись, черная собака подскочила к хлебу и была такова. Известно, какая это собака. Генераш потом дней 5, как полоумная, не пила, не ела. Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится. Ну, прощайте, братцы, дай вам Бог к царице небесная. Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота. Селедочник и дворник вышли. Кучер и Алеш тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае.
«Жил человек и помер», —
сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени.
«Сегодня утром тут по дуру ходил, а теперь мертвый лежит».
«Придет время, и мы помрем», — сказал дворник, уходя селедочником. Их обоих уже не было видно в потемках. Кучер, а за ним Алешка, несмело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама с большими заплаканными глазами и седой благообразный мужчина сдвигали среди комнаты 2 ломберных стола, вероятно, за тем, чтобы положить на них покойника. И на зеленом сукне стола видны были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало.
«Дед, что они делают?» – спросил шепотом Алешка.
«Сейчас его на столы класть будут», — ответил дед. «Пойдем, детка, пора спать». Кучер и Алешка вернулись в сарай, помолились Богу, разулись. Степан лег в углу на полу, Алешка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно воняло гарью от потушенного фонаря. Немного погодя, Алешка поднял голову и поглядел вокруг себя. Сквозь щели дверей виден был свет все от тех же 4 окон.
«Дед, мне страшно», — сказал он.
«Ну, спи, спи».
«Тебе говорю, страшно».
«Что тебе страшно? Экай баловник». Помолчали. Алешка вдруг выскочил из саней и громко заплакав подбежал к деду.
«Что ты? Чего тебе?» – испугался кучер, тоже поднимаясь.
«Воет! Кто воет? Страшно, дед, слышишь?»
Кучер прислушался.
«Это плачут», – сказал он. «Ну, поди, дурачок, им жалко, ну и плачут».
«Я в деревню хочу!» –
продолжал внук, всхлипывая и дрожа всем телом.
«Дед, пойдем в деревню к мамке, поедем, дед милый, Бог тебе за это пошлет, Царство Небесное!»
«Какой дурак, а? Ну, молчи, 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 я фонарь засвечу! Дурак!»
Кучер нащупал спички и зажег фонарь, но свет не успокоил Алешку.
«Дед, дед Степан, поедем в деревню!» – просил он, плач. «Мне тут страшно! Эх, как страшно! И зачем ты, окаянный, меня из деревни выписал?»
«Кто ты, окаянный? А не что важно законному деду такие неосновательные слова? Выпорю!»
«Выпори, дед, выпори, как сидру козу, а только свези меня к маме, сделай божескую милость!»
«Ну, ну, внучок, ну!» – зашептал ласковый кучер. «Ничего, не бойся, мне самому страшно, ты Бог молись!»
Скрипнула дверь, и показалась голова дворника.
«Не спишь, Степан?» – спросил он.
«А мне всю ночь не спать», – сказал он, входя. «Всю ночь отворяй ворота да запирай. Ты, Алешка, что плачешь?»
«Страшно», – ответил за внука кучер.
Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал:
«Плачут, мать глазам не верит, страсть как убивается». «И отец тут?»
«И отец. Отец ничего, сидит в галушке и молчит. Детей к родным унесли. Что ж, Степан, в своего козырь сыграем, что ли?»
«Давай»,
— согласился кучер, почесываясь.
«А ты, Алешка, ступай, спи. Женить пора, орешь, подлец. Ну, ступай, внучок, иди».
Присутствие дворника успокоило Алешку. Он несмело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему слышался полушепот.
«Бью и наваливаю», — говорил дед.
«Бью и наваливаю», — повторял дворник.
Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила:
«Бью и наваливаю».
Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его глаз, вскочил и заплакал, было уже утро. Дед храпел, и сарай не казался страшным.